студії громадського радіо журналіст Радіо Свобода Олександр Білокобильський.
Добрий
вечір. І ми поговоримо у матеріалі. Вот Олександр проаналізував об'явлення в інтернеті, которые размещают жители неподконтрольных территорий. Там и паспорт можно получить на очень выгодных условиях, но сомнительные, что касается законодательства, и водительские права. Ну, Александр, вам слово. Вообще, почему эта тема вас заинтересовала? Появилась мысль это все собрать и проанализировать? И была ли какая-то реакция со стороны, может быть, представителей силовых структур, которые этими вопросами должны заниматься?
Я пару слов скажу, почему, собственно, я смотрел на объявление в интернете. Дело в том, что начиная с 2014 года, когда не существовало печатных изданий, кроме пропагандистских группировок ЛНР и ДНР, на этих территориях люди остались без средств к существованию, пошли продавать на барахолке все, что только можно, и площадками для размещения объявлений стали группы в социальных сетях, прежде всего ВКонтакте. Вот. И мне стало интересно, что же там происходит сейчас. Вот. Помимо объявлений, которые есть в любом регионе Украины.
Купля-продажа.
Купля-продажа, да. Вещи БУ и так далее. Вот. Там нашли специфические объявления для неподконтрольных Украине территорий. Это очень большая группа объявлений перевозчиков, маршруты по всей европейской части России, разумеется, и по большей части Украины.
Куда едут жители неподконтрольных территорий? Там, кстати, своя специфика маршрутов.
Но едут по России примерно до Волги, автобусные маршруты идут. То есть Елец, Тула, Нижний Новгород, Великий Новгород, это если в другую сторону смотреть. Вот. А по Украине тоже довольно интересная такая черта географии. Юг, то есть Одесса, Николаев, то есть русскоязычные преимущественно регионы.
Но есть и Киев, да?
Есть и Киев, да, безусловно. Да, Харьков — это самый популярный маршрут.
Харьков, да. Но вы знаете, вот что интересно, что объявление, одно из объявлений, которое вы отследили, да, говорит о том, что происходит переход линии разграничения через КПП «Золотое», которое закрыто вообще-то. И причем для этого не требуют никаких разрешений. Как, может быть, это некий вид мошенничества, как вы считаете?
Высказывали в комментариях в Фейсбуке люди такое мнение, что это, наверное, мошенничество, но на самом деле другие люди подтверждали, что да, знакомые ездили, и я общался через Фейсбук с одним из пограничников наших, который сначала засомневался, вряд ли такое возможно, но потом он выехал на место, посмотрел, что да, там риск такого перехода есть, и меры такие были приняты, насколько я понимаю.
Насколько я знаю, вот в районе КПВВ «Золотое», там есть такие кабани тропы, вы наверняка о них слышали, там, где надо идти, но это минное поле, то есть и были там случаи, когда люди подрывались.
Да.
А бывали случаи, когда вот этими кабаньими тропами машинками пытаются проехать?
Я не могу сказать, я не владею
этой информацией. Вот я не слышала, да. Кстати, о транспорте я никогда не слышала. Это в основном пешком проходят местные жители.
Но я слышал, что, например, контрабандные бензовозы пытаются проложить такие тропы полями в обход официальных контрольно-пропускных пунктов.
Ну, я не исключаю, но утверждать не могу.
Но мы с вами помним ситуацию, когда автобус подорвался, помните, да? Который подорвался на мине, да. Который пытался объехать КПП ВВ. КППВ, вот так, да. Правильно сказать.
Да, ну и еще очень большая группа специфических для неподконтрольных территорий объявлений. Это объявление о содействии в получении документов. Каждый человек сталкивается в жизни с разными ситуациями. Например, оформить свидетельство о рождении, оформить свидетельство о смерти, оформить наследство, брак, развод. То есть на той территории все тоже прекрасно понимают, что документы, в кавычках, выданные боевиками нигде больше признаваться не будут, даже в России. Вот. И поэтому все стараются оформить законные, настоящие украинские документы. Вот. С этим есть определенные сложности. Например, для того, чтобы человек, если выехать с ребенком и оформить свидетельство о рождении, то потом, въезжая...
Возвращаясь на неподконтрольные территории, да?
Да,
возвращаясь. Могут быть проблемы.
Проблемы связаны с тем, что для пересечения ребенком линии соприкосновения должно быть нотариально заверенное разрешение от второго родителя. А если второй родитель остался там, то это невозможно. В общем, да.
А вот это нотариальное разрешение, оно должно быть на украинском бланке оформлено? Или вот люди едут с этими, с некой бумагой от непризнанных ЛДНР?
Там не существует нотариата, признанного Украиной и кем-либо еще в мире. Поэтому нотариусы там работать не могут. Их бумаги признаваться здесь не могут.
Ну а как, вот смотрите, по вашему расследованию, да, люди могут получить на неподконтрольной территории, например, новый украинский паспорт. Или свидетельство о рождении, например, водительское удостоверение. То есть это все бланки строгой отчетности. Я понимаю, что какое-то количество этих бланков могло остаться на неподконтрольной территории. Ну, и такое происходило.
С другой стороны, уже 3 года
да,
прошло.
3 года, то есть они, наверное, уже закончились бы давно. Где они берут бланки, скажем так?
Все это делается на подконтрольной Украине территории. Я хочу чуть-чуть внести ясность, потому что это немножко разные истории. Свидетельства о рождении и о смерти могут оформляться в судебном порядке. То есть человек обращается с подтверждениями, что вот там... кто-то умер, и суд признает своим решением, что да, этот человек умер, и оформляется свидетельство о смерти. Ну, также точно и свидетельство о рождении. То есть, понятное дело, что без присутствия, так сказать, человека, обращающегося в суд, это тоже довольно странная процедура. Вот. Но все же это не то, что получить новый паспорт по достижении 16 лет. То есть вот тут, конечно, очень большой вопрос, как это все происходит. И, ну вот, вы назвали мою публикацию расследованием. Это скорее первый шаг к расследованию, которое...
Обзор такой.
Да, которым должны заниматься, наверное, даже не совсем журналисты.
Правоохранительные органы, да?
Да.
Тут же опасность существует, что, например, если можно на неподконтрольной территории оформить себе украинский паспорт, причем вы пишете, что и заграничный паспорт, а мы ведь говорим о безвизовом режиме со странами Европейского Союза, тут возникает очень много вопросов, да? Ну и это вопрос безопасности страны, ведь в этот паспорт можно вклеить, вписать кого угодно, и этот человек попадет на территорию, подконтрольную Украине.
Да, совершенно верно, Дмитрий. То есть здесь может произойти замена личности, например.
Кстати, и визы тоже выдаются, и тоже без поездок в консульство.
Как такое может быть?
Я не знаю. То есть, ну, можно предположить, что, наверное, какие-то есть нелегальные договоренности с сотрудниками консульств, но...
Но это колоссальный скандал. Если такое существует, мы с вами помним просто скандал в греческом посольстве, который выдавал визы и выдавал паспорта, да? А во многих посольствах сейчас требуют даже отпечаток пальцев. То есть тяжело себе представить, что возможно...
Чей отпечаток предоставляют?
Да, чей отпечаток, чей палец, извините, привозят? Я прошу прощения за такой черный юмор, но это все серьезные истории.
Да, это очень странно все выглядит на фоне предстоящей евроинтеграции.
Ну и вот что меня больше всего очень взволновало и, наверное, насторожило, это то, что можно за сутки получить пропуск на пересечение линии разграничения. Вот там, по-моему, это связано с СБУ, это выдает СБУ. И, наверное, какие связи надо иметь, чтобы... сделать это, вот реально сделать. За деньги или не за деньги, но я даже не знаю. 10 дней, по-моему, законно отводят на то, чтобы сделать этот пропуск. И 3, это, по-моему, если уже экстренно, но тут предлагают за сутки.
Да, в течение суток в объявлениях значится даже время 2-3 часа, и якобы вот это разрешение на пересечение линии разграничения выдается. Тоже большой вопрос. Человек, который получит, допустим, фальшивую бумагу с фальшивым номером, он не пройдет через это КПВВ. И если бы эти люди, которые дают объявления, работали таким образом, то очень быстро все бы знали, что обращаться к ним не следует. Но они действуют уже не один год, получается, да. Что и таким образом выдали, наверное, десятки, сотни тысяч разрешений.
Друзья, с нами в эфире сейчас журналист «Радио Свобода» Александр Белокобыльский. Александр, а вот, ну, вы сами сказали, что это первый шаг к такому, к журналистскому расследованию, а именно способы получения официальных документов Украины на неподконтрольной территории. Обращались ли вы за разъяснениями, например, в СБУ или в другие правоохранительные органы?
Нет, пока еще нет.
Собираетесь это сделать?
Ну, я думаю, что я вернусь к этой теме, да.
Я скажу, что о вашем материале я говорила с одним человеком, просто мой знакомый, и делилась впечатлениями, потому что, ну, как вы поняли, меня это, ну, очень порадовало, что наконец такой материал вышел, и кто-то обратил на это внимание. И вот мой собеседник, он не видел проблемы, ну, собственно, а почему, и даже немного был разочарован, зачем к этому привлекать внимание, ведь люди же тогда не смогут пользоваться такими услугами. Ну, наверное, не понимая того, что в том же СБУ хранятся персональные данные переселенцев. И не все хотели бы, чтобы их, ну, опубликовали и вообще знали о них. А вот вам какая-то была критика вот со стороны ваших читателей относительно этого материала?
Нет, но у меня были достаточно сложные чувства в процессе написания, потому что, ну, у меня тоже есть знакомые, которые живут сейчас там, они не относятся к сторонникам этих формирований ЛНР, ДНР, но им приходилось пользоваться услугами, в частности, вот по паспортам.
А как вы считаете, я, может быть, ну, поскольку вот разные версии происходящего звучат, а обычные наши бумажные паспорта, вот эти старенькие, да, которые вошли в оборот в 1996, если я не ошибаюсь, году, они достаточно легко, их можно подделать, грубо говоря. И я даже общался с коллегами и с иностранцами, обсуждая вопрос безвизового режима. Это, кстати, тоже вопрос, который задают Украине. Откуда возникла вся эта история с биометрическими паспортами? Да все очень просто. Вот эти наши бумажные старые паспорта, их очень легко подделать и даже откровенно смеются с того, вот на каком уровне они сделаны. А как помните, Остап Бендер говорил, при современном развитии печатного дела на Западе, да и не только на Западе, подделать паспорт очень легко. Возможно, наладили где-то вот типографским способом печатание украинских бланков?
Ну, я в этом сомневаюсь. Я в этом сомневаюсь, потому что, мне кажется, технически все же пока что проще найти с кем договориться в учреждениях и выдать подлинный документ.
Но тогда речь идет, собственно, о коррупционных связях, получается.
Я в этом не сомневаюсь.
А вы будете продолжать расследование все-таки?
Я думаю вернуться к этой теме через некоторое время, да.
А вы можете сказать приблизительно, это будете уже обращаться в силовые органы там за комментариями? Или, может быть, в каком-то другом направлении?
Ну, собственно, нужно будет обратиться за комментариями к тем, кого мы, получается, что подозреваем в коррупции.
Ну и тем более, что тут еще один риск существует. Это риск всевозможного отчуждения имущества, например, да?
Разумеется.
Да, то есть если человек получил себе некий документ на право недвижимой собственности или там автомобиля, например, он уже может этот автомобиль или недвижимую собственность перерегистрировать на себя, это уже вопросы к электронным реестрам. Да. В общем, тут, я так понимаю, что тут действительно нужно проводить расследование, обращаться в правоохранительные структуры. Скажите, а к вам в руки реально попадали вот такие документы? Вы их видели? Вы держали их в руках?
Нет, в руках не держал, нет. Нет, только слышал о таких случаях.
И вот это слышали, это в основном в отзывах в соцсетях, да? Вы...
Нет, у меня есть люди, как я уже говорил, которых я знаю лично по довоенной жизни, которые пользовались помощью таких посредников при оформлении документов.
И продолжают пользоваться сейчас ими, да?
Ну, необходимость такая возникает нечасто.
А у вас не было мысли позвонить по одному из номеров и поговорить, пообщаться и узнать больше, на каких условиях, допустим, можно получить паспорт или водительские права?
Мысль была, но это все следующий этап, потому что сейчас была дана экспозиция, то есть то, как это выглядит.
Вот такая картина, да?
Да.
Тревожная. Александр, а как вы думаете, переход Украины на новый вид документов, да, более защищенный, это и пластиковые карточки, это и новый паспорт, тоже пластиковый со специальным чипом, куда заносится информация. Правда, некоторые люди боятся этого чипа, но это уже отдельный разговор. Это новое удостоверение водителя, которое вот тоже не в такой, не в бумажной форме, а скорее в пластиковой электронной. Оно отсечет вот этот поток документов неофициальный или как фальсификатом их, наверное, можно назвать?
Я думаю, это прежде всего скажется на ценах. Хочется, конечно, верить, что коррупцию мы победим, мы Украина, и что...
Но ведь это усложнит, да, печатание документов, если вот...
Я думаю, да.
Это как новые банкноты, которые государство периодически меняет дизайн и вводит какие-то новые системы защиты.
Безусловно. Но еще, конечно, очень хочется верить, что скоро... вообще не будет такой необходимости у жителей неподконтрольных территорий, потому что эти территории вернутся таки под контроль Украины.
Александр, вы, наверное, сам из Луганска, и если бы вы жили там, вы бы воспользовались такими вот услугами? Я думаю, что вы бы понимали о том, что не совсем законно, но ведь в жизни всякие бывают ситуации.
То есть, если так припекло, да?
Да,
вот,
да.
Вот, например, ехать надо срочно. И получить разрешение не в течение 10 дней, а одного дня.
Это очень сложный вопрос, и тут я боюсь давать ответ просто, потому что мне трудно себя представить на той территории в том числе.
Я понимаю, поэтому этот вопрос и задала, и просто все же было интересно ваше мнение, и вот как вы относитесь к этому?
Жизненные ситуации бывают очень разные, и часто люди просто вынуждены, вот те, кого я знаю, они не от хорошей жизни обратились к этим посредникам, просто сама процедура, допустим, вклейки в паспорт фотографии по достижении 45 лет, она занимает, ну, не один день и не два. И это время, которое нужно где-то жить, это время, которое нужно чем-то питаться, это время, на которое ты должен покинуть работу, которая там сейчас на вес золота. Поэтому...
Ну, вы знаете, с другой стороны, ведь люди должны понимать, что они идут на нарушение закона, и рано или поздно об этом может стать известно, и тогда будут неприятности. Я еще понимаю, когда там, скажем, какие-то боевики пытаются поменять документы, там диверсионно-разведывательные группы, которые хотят проникнуть на территорию, это можно понять, потому что речь идет о диверсии. Но когда люди рискуют, оформляя вот такого типа документы, они ставят под сомнение свое будущее, поскольку, ну, действительно, когда раскроется этот обман, то будут действительно неприятности. Я не знаю, будет ли уголовная ответственность, но вполне возможно.
Административная.
Это ведь подделка документов.
Ну, почему подделка, не подделка? Если... в паспортной службе вклеили фотографию.
Но тогда получается, что все эти липовые документы, они вносятся в украинские реестры.
Ну, конечно.
И дело более серьезное, чем мы сейчас говорим.
Ну и делают же их на территории Украины, естественно.
Ну, конечно.
Да. Я напомню, что с нами в студии журналист «Радио Свобода» Александр Белокобыльский. Ну и немного у нас времени осталось. Подытожим нашу беседу. Кроме объявлений, возможно, у вас еще вот какие-то интересные планы по изучению информационного поля неподконтрольных территорий. Кроме объявления, может, что-то еще хотите изучить?
Сейчас я предложил редакции, жду ответа, будет одобрена идея или нет, по функционированию украинского языка на неподконтрольных территориях. По-моему, это очень богатая тема, но посмотрим, что скажет редакция.
Надеемся, что редакция даст положительный ответ, материал будет хороший, и вы тоже нам что-то расскажете по итогам его написания. Еще раз напомню, у нас в студии был журналист «Радио Свобода» Александр Белокобыльский, а мы услышимся очень скоро.